Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается, и сейчас в эфире беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель храма в честь иконы Божией Матери Казанская в городе Карпинске, отец Антоний Шубинов. Здравствуйте, отец Антоний.
Добрый день.
Мы с вами встречаемся с карпинцами довольно редко. Хотелось бы узнать о состоянии дел, тем более, что сейчас-то вот епархия-то уже немножко как бы от нас отделилась. Вы относитесь к Тагильской и Серовской, да, епархии. Вот. Но, тем не менее, мы знаем о том, что там восстановилась часть богословского храма. И сейчас восстанавливается, а может быть, даже уже почти восстановилась, можно сказать, Казанская церковь. Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Может быть, мы начнем немножко все-таки с истории этой церкви, потому что история ее достаточно древняя.
Ну да, сам храм, он был построен в 1841 году по инициативе Протасова, горного начальника богословских заводов. Храм назывался Кладбищенским. То есть около него было огромное кладбище. Вот что примечательно, такие надгробия, они до сих пор некоторые сохранились, и таких в нашей области я видел только вот на кладбище при храме Иоанна Предтечи.
Здесь у нас.
Да, здесь в епархии. Действительно уникальное само по себе кладбище. И храм, хоть он, может быть, по архитектуре, как вот в некоторых источниках пишут, непримечательный особо, не выдающийся архитектуры, но вот он тем самым уникален. Уникален он тем, что еще иконостас, он написан, вот как говорят, ну, опять же, к сожалению, таких источников не сохранилось точных, или итальянскими мастерами, или именно школа итальянских мастеров.
Вы когда стали реставрировать эту церковь, когда стали ее восстанавливать?
Остро возникла необходимость в восстановлении храма. В прошлом году все это было показано, скажем, самой природой. То есть были дожди осенью, и кровля начала протекать, что даже вот через потолок вода стала просачиваться. Храм не был капитально давно уже ремонтирован, и именно полтора года назад, очевидно, встала вот эта задача. Многие люди, которые, ну, не хотели, либо как-то скептически на это смотрели, потому что у нас богословский храм восстановлен, туда все силы были направлены, и говорилось так, что ну вот мы сперва богословский восстановлен, а потом возьмемся за Казанскую. Вот, но в прошлом году все это очень хорошо было видно. Сумели за полтора года после создания фонда, создали фонд для восстановления этого храма. И в этом году летом мы сменили барабан, купола, шпиль. И вот когда разбирали вот эти старые части, то вообще все было очевидно, как
строили, да?
Да, и как строили, и как конструкции деревянные, на них уже обветшали, сгнили. При разборке элементы, действительно подтверждающие, что это храм древний, кованые гвозди, которые некоторые проживели, конечно, а некоторые вот сохранились.
Да. Еще годны даже.
Вот,
да.
Такая историческая реликвия. Нам в разборе самого купола уже на земле, когда тоже хотелось бы об этом сказать, приехали строители из Челябинска, это компания «Марион», и они сняли старую конструкцию, установили новую, а вот уже разбором самой старой конструкции, вот барабана, купола на земле занимались ребята из реабилитационного центра. То есть уникальный у нас тоже город тем, что первый государственный реабилитационный центр.
Для реабилитации кого?
Для реабилитации наркоманов, алкоголиков, зависимых этим пороком людей. Он был открыт именно в нашем городе. Сейчас второй открыт уже в Екатеринбурге. И вот ребята пришли и буквально за день. Вот он стоял, этот барабан, его не стало. Было все ими аккуратно разобрано, распилено, и отдельно гвозди. Гвозди от 5 сантиметров до 20 сантиметров разной длиной.
Ну вот я смотрю, что действительно вот на буклете я вижу храм еще в старинном таком виде, да? Вот этот вот синий барабан, кресты, шпиль. А теперь совершенно иной вид церкви. Вы вот мне показывали фотографии, там золоченый уже и сам купол, и вот, вот этот шпиль, и кресты, все это уже сияет золотом.
Ну, это вот как раз Марион, они занимаются металлом, уникальная у них технология есть, что они дают даже гарантию, ну, 50 лет, и сейчас действительно стоит сказать, что уникальная металл, технология. Вот будем надеяться, что надолго это у нас простоит, может, даже не 50 лет, а еще и больше. Они сейчас сияют золотом, кресты красивые сейчас тоже. Старые кресты были сняты, они тоже уникальные, кованые, но, к сожалению, в 90-х годах они были покрыты позолотой, но по технологии сейчас это все отпадает. Но мы сохраним их для нашего музея, у нас такое есть в планах. Открыть музей, где вот как раз вот эти все экспонаты мы и выставим, чтобы человек мог прийти, посмотреть, как раньше строили, что использовали, увидеть храм, каким был.
Вот фотографии как... там, конечно, да, есть все.
Вот. Дай Бог, чтобы у нас все это осуществилось. Музей планируется не где-либо там в городе, чтобы, а именно на территории храма. Ну, стоит сказать о тех людях, которые помогают. Это... Михаил Эрикович Бураев, наш предприниматель и член попечительского совета фонда, созданного по его инициативе. Также в этот совет входят и глава Сергей Юрьевич Бедонько, и вот Николай Сергеевич Индиков, руководитель отделения партии «Единая Россия». Ну, вот люди, которые действительно помогают очень активно.
Такие неравнодушные, именно в плане помощи храму. Да,
да. Вот самый неравнодушный – это Михаил Эрикович, он является
инициатор.
Да, таким двигателем, который и не дает спать, вот все время понуждает, планы грандиозные, другие смотрят со стороны, да это невозможно, но вот мы видим, что за полтора года было собрано 1,5 миллиона, то есть пошли, можно сказать, как любит и Михаил Ильич говорить, в народ, начали собирать.
А кто занимался этим?
Ну, первые, так сказать, пионеры.
Прихожане?
Мы сами, я и Михаил Ильич, ходили и по предприятиям, договаривались о встречах с коллективами. Вот многих стоит тут, наверное, ну, не выделить, а некоторые назвать, потому что много очень коллективов. Это особенно коллектив газеты нашей городской «Карпинский рабочий». Они не только отозвались первые вот на наши шаги, но и сейчас помогают, переводят денежные средства. Коллектив, вот отделение Сбербанка, совет ветеранов, школа. Первая самая у нас там школа есть, номер 5, отозвались, были собраны средства, одни из первых. Ну и сейчас, конечно, люди стараются собирать, и очень тоже много просто людей, которые самостоятельно и приходят в храм, и где-то просто стараются остаться неизвестными. Таким образом, мы сумели собрать 1,5 миллиона рублей. Ну, конечно.
Которые вы как раз и пустили, наверное, да, на восстановление кровли, купола, вот шпиля.
Да. Вот, ну, самая дорогостоящая часть работы как раз была выполнена вот этой компанией «Марион». Там действительно нужны специалисты, вот купол сам, барабан, кресты. И мы часть сумели, к сожалению, только заплатить. Но вот сейчас тоже остро требуется помощь, мы им должны 800 еще тысяч, чтобы полностью расплатиться, но они сделали, слава Богу, самые важные работы в этом году они сделаны, и сделана еще кровля.
Батюшка, еще, может быть, нас слушают те люди, которые сейчас, карпинцы, я имею в виду коренные, которые живут, возможно, сейчас уже не в Карпинске. А я знаю, что 80 тысяч составляло количество жителей города Карпинска, а сейчас где-то 30. Вот, значит, кто-то разъехался, кто-то уехал в другие города нашего региона, кто-то уехал, допустим, там в ближнее зарубежье, кто-то уехал в дальнее, возможно, зарубежье. Но у нас ведь очень радио на широкую аудиторию вещает, поэтому я думаю, что если услышат те люди, которые когда-то жили в Карпинске, то у них должно возникнуть вот такое чувство братской помощи, что ли, тем более храму. православному. Просто стоит обратиться, наверное, к ним, да?
Ну, да, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем, ну, особенно и к жителям. А с другой стороны, такой момент даже есть, что вот этот храм, он уникален тем, что он на севере был, ну, не скажу один буквально, но именно тот храм, который не был закрыт. В Серове не было, в Североуральске, вот на севере
а вот
один.
В Карпинске, бывшем Богословске, он существовал. Я вот просто зачитаю, когда в 1930 году закрыли Богословский и Введенский собор, Казанская церковь стала приходской. В 1938 году репрессии ударили и по ней. Были арестованы митрофорные протоиереи, Олимп Попов, Филарет Словцов, но церковь не закрылась. Не было священника, однако не прерывалась молитва. Чтобы церковь не разграбили, староста Исакова сторожила ее вместе со своими детьми и хлопотала о назначении священника. О том же просили жители поселков Угольные Копи и Богословск. Вот такой кусочек истории.
Да, вот сейчас у нас активно занимается сбором материалов Михаил Сергеевич Бессонов, историк-архивист. Он нашел документы, где был приказ из этой церкви тоже устроить, или склад, или, в общем, закрыть хотели. Но так этот приказ, слава богу, не был исполнен в жизни. И вот благодаря тому, что этот храм не закрывался, очень многие люди вот с той части нашей области северной были именно в этом храме крещены. И я думаю, что вот добрая эта память
должна в сердцах как-то отозваться, да,
людей? Должно отозваться в сердцах людей. И скажу так, что есть и до сих пор острая необходимость восстановить храм и Богословский, и наш Казанский, где я являюсь настоятелем, потому что он требует восстановления и не только внешнего, и внутреннего, так как из-за протечек и штукатурка уже видно с потолка, она вот-вот готова отпасть. То есть требуется еще много работы по восстановлению храма.
В буклете, который вы мне вот подарили, храм во имя Казанской иконы Божией Матери в городе Карпинске, такие слова есть. В церкви сохранился уникальный иконостас, написанный, как говорят, итальянскими мастерами или последователями их школ. Уникальность какая?
Его еще уникальность в том, что он внешне. Ну, я так смотрел, насколько источники, где, вероятно, в то время старались, ну, некую духовную связь наладить со столицами. И вот в Санкт-Петербурге есть собор во имя Казанской иконы Божией Матери. Конечно, не буквально он такой же, но черты его очень-очень близки.
Именно. Это вот именно внутри, да?
Да-да-да, иконостаса, угу. Вот этого иконостаса. Угу. Вот такая арочка небольшая, изображение и чаши с причастием, и скрижали с заповедями. Здесь, можно сказать, прослеживается вот эта связь духовная. Ну, еще что можно сказать о храме? В храме сейчас находятся иконы, которые, ну, сразу видно, что они не нашего храма и по размерам, и по своему исполнению. Есть некоторые иконы, которые
принесены были, да, из других храмов.
Из других, да, из других, много из других, потому что вот в 30-е годы было закрыто очень много храмов, и чтобы сохранить хоть некоторые иконы, вот в частности были принесены сюда.
И вот, ну, у нас, в частности, вот какая икона?
Икона Божией Матери, знамени. Вот в 2009 году она, можно сказать, себя вот показала.
Что произошло?
Господь показал, что он рядом с нами. В Краснотуринском храме была тоже чтимая икона по историческим сведениям знамения, и мы решили узнать, может быть, это эта икона. И когда стали вскрывать рамку, стекло убрали, тогда еще диакон Дмитрий, тогда еще клирик храма города Краснотуринска, он взял икону, ну и так решил посмотреть на просвет.
Стекло.
Да, стекло. Mm-hmm. И вот там увидели мы то чудесным таким образом, вот эти частички пыли, они осели на стекло, и можно различить, увидеть очень четко отображение этой иконы, знамени.
Mm-hmm. Mm-hmm. То есть она отобразилась на стекле, да?
Да. То, что она действительно особая икона, было подтверждено потом вот такими зафиксированными четырьмя очень яркими случаями. Когда мы молились перед этой иконой, то молитвы, они были исполнены. Четыре случая, но они, как сказать, две пары подобных случаев. То есть два раза приходили женщины с такой бедой, что вот семья разваливалась. Ну, я предложил, давайте помолимся Пресвятой Богородице. И вот перед этой иконой мы молились. Потом они приходили, свидетельствовали, и это свидетельство записано, что действительно что-то в семье неладное было. В одной семье даже сам муж потом признался, как в тумане был, вот хотел уйти. Но помолились, и он напомнился. Слава Богу, семья сохранилась, и ребенок родился и в той, и в другой. Ну, а два других случая, они связанные с потерей людей. То есть люди пожилого возраста.
Куда-то исчезли?
Да, в лес ушли. Одна просто заблудилась, другая в лес ушла. Ну, к сожалению, по старости вот они заблудились, их очень долго-долго искали. Но потом вот сестры одной вот этой женщины, которая у нас в Карпинске пропала, просто непонятно было, как, куда она ушла. Как выяснилось, потом она даже с потерей памяти в лесу заблудилась, ушла далеко. К сожалению, она погибла, но тот факт, что ее не могли найти, а мы молились перед иконой, и вот после одного молебна тут же они пришли домой и тут же им позвонили, что нашли их мать. А второй вот случай, второй вот как раз сестра там была, потерялась. У нас рядом есть Волчанск, и оттуда, видать, услышали о таком чудесном случае, когда нашли человека. Тоже приехала женщина опять с такой же похожей бедой, что вот ее на этот раз сестра ушла в лес, ее не могли около месяца найти. И опять мы помолились перед этой иконой Пресвятой Богородицы, и человек был найден. Нет, живой? К сожалению, оба случая, ну вот там месяц, там даже два месяца, люди пожилые, вот в лесу заблудились. К сожалению, они погибли. Но тем не менее, вот эта беда.
Да. Ну что ж, мы все-таки вернемся еще к истории обратимся. Я знаю, что вот у стен церкви, ну, вы уже сказали, что находится кладбище, и некоторые захоронения датируются серединой XIX века, то есть буквально где-то вскоре вот после того, как церковь была освящена и начала действовать, появились первые захоронения. Среди сохранившихся есть такая могила примечательная доктора медицины Белавина, затем директора Надеждинского рельсового завода Прахова. Уникальные такие захоронения. Что вы можете сказать вот об этом кладбище? И докторе медицины Белавине, он имеет отношение к святейшему владыке Тихону?
Ну, здесь четко нельзя сказать, но существуют некоторые сведения, которые, ну, мы не можем еще и опровергнуть, и подтвердить, что этот родственник патриарха Тихона, но не при мне это было, приезжали даже некоторые монахини. Люди, да, из Москвы, монахини, и был отслужен молебен. Но каких-то других свидетельств пока не было. Но этот человек, он действительно уникален. Это, можно сказать, народный доктор, в котором была и больница основана.
В Карпинске же.
В Карпинске.
В Богословске.
Да, тогда в Богословске. Ну, кроме него, там много очень действительно людей, выдающихся, связанных с металлургией. Там есть и родственники.
Да, край-то металлургический, в общем.
Да, там и родственники Демидова тоже похоронены. Сейчас много-много еще имен открываются, которые вот в этом буклете мы не отобразили. И места просто не так много. Ну и вот благодаря, еще раз упомяну, Бессонову Михаилу Сергеевичу, он активную очень работу ведет, опять же, при поддержке Михаила Эриковича, вот нашего
знаменитости вашей, да.
Он очень большую работу провел и находит много имен, связанных с историей храма во имя Казанской иконы Божией Матери. Действительно, храм уникален, его уникальность, она вот все больше и больше подтверждается. И тем, что не закрывался, вот такая милость Божия, заступничество самой Пресвятой Богородицы и вот этими уникальными иконами самого храма.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в беседах о вечном принимает участие отец Антоний Шубинов, настоятель храма, настоятель прихода в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Карпинске, в бывшем Богословске. Я хочу задать вам такой вопрос. Что для вас в вашем служении является приоритетным сейчас по отношению к городу, не только к приходу, по отношению к городу? Вот с какой работу вы ведете? Я знаю, что ведете работу.
Ну, конечно, для меня, как для священника, в первую очередь, пастыря, конечно же, главной задачей является прихожане, вот так скажу, прихожане – их беды, их радости, их горе, то есть чтобы действительно на этом месте...
Состояние, то есть их души и вообще их, так сказать, жизнь вся, да?
Да, то есть чтобы действительно был приход, чтобы была община. К сожалению, когда я туда приехал, так получилось, я когда приехал год назад, там уже был открыт второй переход, и много людей перешли именно в тот...
Богословский.
Да, богословский, во имя Иоанна Богослова. Ну, некоторые люди остались, и я приехал, можно сказать, ну, не то что в пустой, ну, мало народу было. Допустим, все ночные бдения, воскресные, 1-2 человека было, а иногда было так, что вот только клирос и вот работники нашего прихода на киоске, вот на подсвечника, и все. Ну, сейчас заметно, что людей прибавляется. Последнее обратил внимание, всеночное бдение, уже цифры для кого-то могут, для больших городов они маленьким показаться, но для нас это действительно много, 30 человек уже на всеночном бдении. Потихоньку приход растет, но, конечно, еще нужно трудиться, и мне самому трудиться, расти нужно, чтобы реально помочь людям и показать, что мы все-таки одна семья. Ну, а в такое, как сейчас принято называть, социальное служение, я бы сказал, именно дела милосердия, к которым нас сам Господь призывает, у нас при храме организовано движение. Мы сотрудничаем с центром «Колыбель».
Здесь, который располагается.
Да, который в городе Екатеринбурге. Мы говорим об абортах, говорим о семейных ценностях. Я услышал от некоторых других священников подобную мысль. Действительно, мы слышим все об абортах, о том, что происходит. Многие, да, и признают, что это беда, что это убийство. Но когда я начал этим заниматься более плотно и смотреть какие-то материалы, то почувствовал, проникся этим, потому что беда, она действительно очень такая большая. Внешне она выглядит не так, может быть, остро, какой-то актуальной, потому что, ну, я так думаю, много людей другим заняты.
Ну, обеспокоены другим, наверное.
Да, и этому, конечно же, способствует та информационная обстановка вокруг нас созданная, я скажу так, намеренно с некоторыми создается, чтобы отвлечь от главных действительно острых вопросов, вот в том числе и вопросы и
демографии, в том числе.
Демографии, трезвения, вот беды, вот связанные с пороками наркомании, алкоголя. И вот я посмотрел, и возникло желание что-то сделать в этой...
Включиться в какую-то такую вот работу, да, очень важную для общества, я так понимаю, да?
Для нашего времени, общества нашего. И, конечно, я не знал, что делать, как конкретно быть, но и тут сам Господь предоставил такой случай. Подошла женщина вот на исповеди и сказала, что она хочет что-то сделать, чтобы помочь другим женщинам принести покаяние или...
Бороться за жизнь нерожденных детей, да?
Да, бороться за жизнь. И мы с ней начали работу. Ну, с чего начали? Приехали в центр «Колыбель», получили материал, стали его распространять. И что интересно, мы стали ходить по различным организациям. Конечно же, мы в первую очередь пошли в администрацию, к главе. Он отозвался. Вот многие люди в нашем городе отозвались, в том числе и редакция газеты нашей, вот редактор Ольга Ивановна Брулева. И мы занимаемся этим уже 3 года. И вот сразу же с первых шагов, вот что примечательно, в нашем городе, благодаря редактору главному, была страничка 2 года на эту тему «За жизнь», «Подари мне жизнь». Сейчас в другой форме продолжается сотрудничество. У нас уже приложение «Ковчег» вышло, где мы рассматриваем, ну, такие миссионерские работы. Но надеемся, что все равно, и не надеемся, а Ольга Ивановна уже явно об этом говорит, конечно же, желает, и она продолжить эту работу по помощи женщинам, у которых возникает проблема такая.
Проблема.
На самом деле она не может быть проблемой, когда человек трезво смотрит на жизнь, когда понимает, что это убийство, то здесь никакого даже выбора не должно вставать, жизнь дать ребенку. Но, опять же, вот вся эта обстановка современная, вот общество, вот это падение моральное, нравственное, информационная война приводит к тому, что человек, его сознание затуманивается.
Ну, как-то легко очень, да, к этому относится, легкомысленно или, не знаю, очень легко, и не видит в этом ничего такого как бы предосудительного даже,
да,
как норме какой-то. Поэтому вам-то даже... надо как-то переломить вот это вот сознание, да, женщин, да, их отношение к абортам.
Да, да, можно сказать, вот такая задача и стоит она в первую очередь, что просто показать информацию реальную, потому что много женщин совершают аборты только лишь потому, что не понимают, что это такое. Но им сказали, что это вот аборт, а подробности, вот даже такой факт есть, что не рассказывают ведь женщинам, что будет происходить, какие манипуляции будут производиться, и относятся вот поэтому легкомысленно. А когда они узнают, что это такое, то многие из них говорят, что я бы никогда знала бы раньше, не сделала бы этого. Вот. И поэтому мы стали работать. Я себя, конечно, не ставлю такой задачей, чтобы вот какого-то успеха достичь такого. Не в этом дело, а дело в том, что нужно трудиться, нужно доводить эту информацию. Конечно же, эта работа должна быть с другой стороны и приносить результаты, не просто так, что-то мы захотели, что-то делаем, а целенаправленно конкретные действия. Ну вот сейчас у нас, допустим, получилось, получается, и уже выходить в гинекологию.
В отделение, да?
Да, в отделение, чтобы там беседовать с женщинами. Вот первая беседа буквально состоялась в пятницу, минувшую пятницу. На данный момент я и моя помощница, вот как раз эта женщина, Надежда Михайловна, нам выделили кабинет, наконец-то, вот отдельный кабинет, и поставили так, чтобы не говорили, что там батюшка будет говорить. Получилось так, первый у нас опыт, он был таким образом, что тоже хотели побеседовать с женщиной, как-то организовать беседы, ну, самые-самые вот наши первые шаги. Ну, вот так вот поступили медики, может, по незнанию своему. Они сразу же сказали женщинам, что вот с вами батюшка беседа будет. Ну, естественно, назначено время, а здесь уже по-другому. По-другому, вот, выделили кабинет, не сказали, что кто там будет, и вот зайдите перед тем, как к нам прийти, вот, и я им показал, сейчас вот вышел замечательный такой ролик «За жизнь», ролик, показывающий, откуда берется жизнь. Небольшой, но очень красивый, очень впечатляющий, и, ну, что я мог сделать? Сказать, что, да, действительно, вот есть проблемы, вот, которые возникают перед женщинами, матерями, но выбор здесь однозначно должен быть, только за жизнь, и старался донести информацию, что эти проблемы, которые возникают, мы готовы помочь.
Им требуется просто помощь порой. Порой даже, может быть, пояснить, разъяснить что-то, рассказать.
То есть, на самом деле, вот самое для человека важное, вот еще Мросий Оптинский говорит о том, что для человека, особенно в наше время, это важно, это внимательный взгляд и ласковое слово. Это, я думаю, самое важное. Нам действительно донести информацию, что мы готовы помогать. Даже был такой случай в наших первых шагов, показывающий, что человек действительно все у него перевернуто. Он отвык от внимания в северной части нашей области. Это очень чувствуется. Человек отвык от внимания, от сочувствия. То есть он привык как-то жить один в такой ракушечке.
Одиночкой такой.
Да, он когда...
Сам решает какие-то, да, свои проблемы. Сам их создает, эти проблемы.
Да. И для него увидеть, услышать, что ему готовы помочь, это дико, дикостью кажется. Когда мы стали размещать вот нашу информацию о том, что мы готовы помогать, нам даже люди стали приходить, ну, вот был случай такой, говорит, а это не секта? Что это такое? Как это так? Нам готовы помочь. Действительно, вот это о многом говорит, к сожалению.
Это говорит о состоянии нашего общества, действительно, когда люди становятся не нужны просто. Они вышестоящим, ни нижестоящим, ни даже вот в окружении в своем ближайшем. Ну, а церковь, она же всегда идет к слабым и пытается помочь как-то людям встать на ноги.
Да, но, к сожалению, сил не хватает на самом деле. Рук не хватает, ну, а сектанты этим пользуются.
У вас там тоже сектанты есть?
Да, есть. Они себя протестантами называют, но это обычные пятидесятники. И они как раз пользуются тем, как и раньше. В свое время была у нас беда до революции. Особо остро себя показала беда. Но и были, конечно, предприняты меры. Это, о чем я говорю, это пьянство. Ну, кстати говоря, у нас организовано недавно совсем общество трезвения. Почему так? Я подумал о необходимости создания этого общества. Ну, чтобы человеку правильно делать решение, конечно, нужно уметь трезво мыслить. В Вот и по трезвости, я понимаю, не просто там буквально, что не пить там алкоголя, это вообще трезвый образ жизни.
Трезвый взгляд на жизнь. Трезвый
взгляд. О чем хотел сказать о сектантах, о трезвом движении. До революции оно возникло, кстати, по инициативе самого народа, и были приняты меры Николаем II, ну, так называемый сухой закон. То есть меры, которые запрещали деятельность этих людей, которые распространяли, спаивали народ, потому что много из них было именно иностранцы. И они были заинтересованы в доходах личных, а народ их, конечно же, никак не интересовал. И писал по этому поводу один из архиепископов, читал я дневники архиепископа, служившего в то время, где он так и писал, что вот сектанты из Германии, они пользуются тем, что бедой нашего народа это пьянством, и идут в народ. Но, слава Богу, сейчас вот государство приняло необходимые и нужные меры, и сектанты, их необходимость, она отпала просто. Они не получили возможности уже как-то людей привлекать. Все, человек отрезвел, беды нету этой проблемы. Но у нас в современное вот сейчас время та же самая беда. Очень много людей, страдающих алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью, и они пользуются этим именно для помощи наркоманам, алкоголикам. Много проблем есть, вот те же самые бомжи, люди, которые вообще себя потеряли. Хотя сказать тоже об этом у нас, вот в частности, сектанты, они занимаются именно наркоманами, алкоголиками. Вот, а когда мы стали абортами так активно заниматься, и у них, сам я не видел, но вот люди у нас видели, в буклетиках даже появилось, что они и абортами решили заниматься. То есть они по-всячески пытаются залезть, влезть к человеку. Вот там, где мы не дорабатываем, там, где, может, в силу того, что вот я себе могу сказать, вот спим, и где-то просто действительно рук не хватает. Они всем этим пользуются. Поэтому, как бы некий призыв, что ли, хотелось бы сказать. Самое главное, конечно, опять же, вот всего из этого, из деятельности нашей организованной, хотелось бы, чтобы мы друг другу были внимательны, сочувственны, ласковым, элементарным.
Но какой-то отклик все-таки вы находите в сердцах вот этих женщин,
сейчас
которые идут на аборт?
Мы недавно только стали вот такие встречи, вот эти беседы. Но мы с врачами так получилось, что врачи стали, как они сами говорят, больше говорить с женщинами. И недавно совсем случай приводила акушер, что 4 женщины пришли на аборт, после беседы они все отказались. И за первый наш год деятельности тоже такой факт был, что по сравнению с предыдущим годом на 100 случаев меньше, то есть было где-то 300 с чем-то, а получилось, что после первого года
сократилось количество абортов.
Да, где-то на 100 случаев.
Ну, это уже результат. Я думаю, что все-таки вашей вот такой миссионерской, просветительской главной работы. Ну что ж, для того, чтобы все-таки вот вести работу, я понимаю, вот такую целенаправленную, активную, конечно, у вас должны быть руки тоже как-то немножко развязаны для более такой плотной работы с людьми, с верующими, для социальной работы. Конечно, нужно все-таки восстановить церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери в городе Карпинске. Она пока еще требует внимательного отношения, ремонта. И что же нужно сейчас от нас, от людей верующих, не только верующих, тех, кто любит свою историю, любит свои истоки, ценит свою историю, что нам предстоит?
Ну, конечно же, хотелось бы попросить, самое главное, что мы можем сделать, проявить заботу, помолиться. И если у кого есть возможность, то и материально помочь нашему храму, найти такого человека, уговорить его. Храму, еще раз скажу, действительно нужна острая такая помощь. Храм уникален. И
создан фонд, да, все-таки, да, благотворительный.
Создан фонд, на счет которого можно перечислить средства. Его можно узнать, и вот у нас в интернете начал действовать сайт, но на данный момент он еще не разработан более широко. Вот, но есть возможность связаться и в интернете,
ну, свою лепту какую-то.
Да, ВКонтакте информация так и называется, «Приход во имя Казанской иконы Божьей Матери», страничка открыта.
Батюшка, я вот хочу просто сказать еще, что попечительский совет существует. Если кто желает сделать пожертвование, то можно даже для того, чтобы узнать, куда это все пересылать, можно позвонить хотя бы по телефону, да, справиться. 8, это, сейчас я называю код города Карпинска, 8-343-83, и, собственно, телефон 3-42-70. Еще есть сотовый телефон.
Это мой личный?
Это ваш личный, 8-922-152-40-05. Ну и еще адрес можно, да, вашего храма назвать. Это Свердловская область, город Карпинск, улица Первомайская, 61А. Это адрес храма.
Да, адрес храма.
Ну и вот по этим телефонам позвонив, вы можете уже поточнее, ну как-то вдумчивее все записать, реквизиты православного вот этого благотворительного фонда, потому что говорить, перечислять вот эти цифры словами, я думаю, что мало кто сегодня запомнит и успеет записать, а вот по телефонам позвонить, я думаю, что в самый раз будет.
Да, звоните, помогайте, помолитесь за нас. Вот Господь благословит ваши труды. У нас даже, можно сказать, воочию видно, что когда человек, ну, я думаю, это каждый знает, но вот у нас в нашем городе это так воочию видно, что когда у нас глава города, администрация начали заниматься и проблемами храмов, то и сам город тоже он стал процветать. Несмотря на то, что тяжелое положение сейчас и на предприятиях, на самом деле людям не так просто жить, но тем не менее сам город, он преображается. И это все равно помощь, поддержка самим людям.
Ну что ж, я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали к нам, рассказали о своем храме, о том, что он восстанавливается, храм во имя Казанской иконы Божьей Матери в городе Карпинске. Это очень старинный храм, и, конечно, он требует внимания и восстановления, потому что это кусочек нашей истории, нашего православия. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в беседах принял участие настоятель этого храма Казанской иконы Божьей Матери, отец Антоний Шубинов, и говорили мы о том, что этому храму требуется помощь, поддержка, ну и о делах, конечно, прихода. Спасибо вам большое, отец Антоний, вам помощи Божией.
Спасибо вам тоже, и хотелось бы пожелать в завершении вот разговора всем слушателям, всему коллективу, работникам епархии, телеканала «Союз» и радио. Называю намеренно это, потому что чувствуется огромная помощь и поддержка, необходимая сейчас для людей. Хотелось бы пожелать Божьей помощи, самое главное. И дай Бог нам всем потрудиться и в Царстве Небесном встретиться и с Господом, и всем вместе почувствовать, разделить эту радость.
Спасибо вам огромное за пожелание. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.